Ну, чтобы ты говоришь, вот, да.
Ну, то есть, вот всякое событие в нашей жизни, это вот нисхождение по нисходящей последовательности. То есть Господня энергия нисходит, то есть духовное состояние. Вот сначала какое духовное состояние божественное, вот от солнца мира духовного, это первое начало творения. А творение, оно же как ежесекундное, оно не существует творение, которое бы сделали, вот оно и действует. Вот он входит в солнце мира духовного, потом нисходит в божественные степени сознания, которые нашему сознанию недоступны. Потом нисходит в небесную степень, там ассоциированы с нами ангелы небесные. Потом нисходит в духовную степень, где ассоциированы с нами ангелы духовные. Потом нисходит в вот, духовно-природный, это мир духов. Там потом самая нижняя степень, это он оживотворяет то, что вот действует в демонах ада и в человека, то есть, потому что демон ада находится как бы по кругам. А вот человек оживотворен, это кончилась нисходящая последовательность. И тогда в человеке пребывает приспособленное божественное. И вот из этого божественного творится то, что человек воспринимает как окружающий его мир, свою реальность.
Ну да, лопай.
Потому что вот все, что вот вокруг нас, деревья, дома, атмосфера, пространство, время, это все представительствует соответствием присутствия в нас божественного человеческого в самой нижней природной степени, которая в свою очередь представительствует божественное человеческое в раздельной духовной степени, там в небесной степени, а та и выше. И вот Господь как бы лепит человека изнутри из этих духовных состояний, последовательности нисходящей, и они в него нисходят в чистом виде. И вот все, что вокруг нас, представительствует то, что находится в мире духов в нас. То есть все, что оживотворено Господом в этой последней степени нисходящей последовательности, начиная там от овец, деревьев неплодоносных, атмосфер прекрасных, солнышка, и кончая там крысами, волками, змеями, которые представляют адские состояния. Потому что в человеке собраны все состояния.
Да, вот первое возражение, да.
Все. И вот это мы не можем воспринимать духовное состояние непосредственно. Мы их воспринимаем опосредованно, через представительности по соответствию, как события, как наличие к жизни нас, события, происходящие в этой жизни.
Воспринимаем.
Да.
И все. Хорошо.
И из этого, нет, из этого восприятия строится наше существование. То есть нам кажется, что вот мы живем в пространстве, во времени, что с нами происходят какие-то события. А это все восприятие тех духовных состояний божественного человеческого, в котором Господь у нас входит.
И даже древнейшие люди не могли непосредственно воспринимать.
Нет, нет.
Они воители.
И ангел не может. Любой ангел, вот то, что находится в нем, даже небесный воспринимает, как вот эту свою ангельскую реальность, как то ангельское небо внешнее, в котором он как бы живет. А потом начинается последовательность восходящая. Последовательность восходящая, она начинается из осмысления и присвоения из осмысления происходящего с нами, и по мере, так сказать, как бы формирования выбора. Вот ребенок, например, он ни о чем не мыслит, он ничего нет, а он просто тупо формируется. Формируется, вот он как бы, ну, реакция, все. А по мере того, как растет осознание и растет рассудочное в человеке, то есть мышление, он начинает мыслить, он уже может выбирать.
Концепция.
Что принять, а что не принять из этого.
Да, 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 совершенно вот тут, да.
И все это приходит в качестве побуждений. То есть как вообще идет вот. Оно идет и общим фоном. То есть от наших побуждений, кажется, не зависит та реальность, в которой мы живем. А на самом деле она зависит. Вот мы живем именно в той реальности, в которой побуждения нашего волительного хотят, чтобы мы жили. Причем с самого вот первого зачатия. Вот там вот в этом о цикле раскрытия степеней после смерти было показано, что на самом деле это ребенок создается, когда побуждение отца входит через мать в новую форму своей реализации. Mm-hmm. То есть фактически побуждение строит нашу внешнюю реальность, наше тело так называемое, наше действие в этом телесном мире. Но это все последовательность нисходящая, потому что это все побуждения принадлежат Господу. А вот формы их реализации принадлежат самой последней или же природно духовной степени нашего сознания.
Да, да.
Это как фильтр.
Возразить нечего.
Вот светит прожектор, яркий белый свет, а перед ним ставится фильтр красный, там, желтый, зеленый. Из многих такой фасетка из фильтров, и создается очень сложное такое изображение. Вот это изображение есть вот этот вот мир. Побуждение принадлежит любовь, которая тоже приходит от Господа, это свет. А вот его вариации и так далее, это вот то разноцветие, которое получается на выходе. Но да, это, так сказать, тут, да, это все последовательность нисходящая. То есть тут божественное присутствие, не человеческое. Да, вот Господь строит для человека его судьбу. А восходящее начинается тогда, когда это начинается присвоение, как бы снизу. То есть идет осознание, вот приходит осознание. Я человек вот в этом материальном теле. Вот я живу в этом материальном мире. Вот он такой, как я его вижу. И из этого начинает формироваться личность человека. Отсюда возникает ощущение вот этого как бы, которое не как бы воспринимается как реальность. Что этот мир не как бы существует, он действительно существует, есть только материальный мир. Вот у меня, я есть нечто, живущее вот в этом конкретном теле. Я, у этого тела есть какие-то силы, ну, чисто физических, там, взял, что-то поднял, перенес, до каких-то там внутренних, духовных сил, прозрения какие-то и так далее. И вот это вот рассудочное, оно формирует внутреннюю память человека. Вот эта вот внутренняя память, через внешнюю, она и есть то, через что будет происходить существование по отделению. И, собственно, и происходит, потому что на самом-то деле смерть – это выход из пространства и времени. Более того, все эти состояния не есть как бы над пространством и временем по высшей степени. Они где-то там в будущем, а они и есть. Вот нисходящая последовательность завершилась последняя. Восприятие природно, а поднимается по той же лесенке, по которой она не зашла, но теперь человек начинает осознавать все эти состояния, которые в нем произошли, как свои собственные. То есть вся его жизнь получается как базис вот этой башни для восхождения. От рождения и до смерти. Это как некое единое целое. А это фундамент. А восходящая последовательность – это то, что на этом фундаменте начинает строиться. Первый, второй этаж, третий и так далее. И это зависит от того, какой фундамент. То есть какой фундамент, такая башня будет построена. И какая степень была в человеке раскрыта, то есть присвоена. То есть в человеке есть все степени, вплоть до небесной и божественной. Но какая степень в нем была раскрыта вот в этом фундаменте, в осмыслениях.
Да.
В осмыслении.
Молодец,
и в действиях, которые называются служением.
Вот что ты так каждый раз не говоришь, а? Зараза, любимая.
И вот пока человек вот его, вот пока его осмысление рождается, оно рождается в пространстве его времени. Ему представляется, что вот сегодня он мыслит, завтра он мыслит, послезавтра, вчера он мыслил, позавчера он мыслил. Когда эта цепочка закончена, на этом завершается процесс, то есть это как луч, вот он отразился и идет вверх. Вот первый момент отражения, это завершилось, он заполнил всю эту чашу так называемого фундамента природного восприятия, отразился. И теперь он идет наверх. И происходит то, что называется вот переходом в тот мир. Вот это вот описано, ну, в последних занятиях. Прозвучало, когда происходит, это было как даже самое последнее занятие. То есть человек в этом, когда происходит, вот что такое момент перехода в тот мир? Это переформирование сознания в другой раздельной степени осмысления. Вот до этого осмысление было в той, и не только осмысление, это было и восприятие. Все было в самой последней или же природной степени. А теперь идет по последовательности нисходящей, формирование последовательности восходящей уже следующей, то есть духовно-природной степени.
Еще раз, будет нисходящая. После смерти вторая нисходящая.
А, нет, а при смерти только восходящая. После смерти только восходящая, да. Вот в том-то и дело, человек формируется в нисходящей последовательности, а существует восходящий. Поэтому ему представляется, что он родился в каком-то материальном мире. Потом прожил в этом мире всю свою жизнь. Скончался в этом мире. Возродился в том, переформировался в том духовном мире. И теперь там начинает свое вечное существование. Сначала он, скажем, возникает в мире, ну там не сложнее, он сначала возникает в небесной степени, потом опускается до той степени, которая в нем была раскрыта, актуальна. Ну, большинство опускается в мир духов. Ну, кто-то прямо в преисподней опускается, но это редко. Но в основном мир духов.
А можно из этого сразу показать, что человек не может не пройти материальный мир, как фазу?
Он не может родиться. Конечно, он не возникает в материальном мире.
То есть, из этого сразу следует?
Да.
Но там была в конце, что двое, муж и жена, вернее, дети так и не воплотились, или как-то так вот что-то не родились. Они там родились, они были воплощены, и супруги так они ходили супругами, не будем знать. Чем...
Они родились здесь, но они умерли.
Да, говорили, что даже
жертва аборта. Достаточно возникнуть вот этом слиянии яйцеклетки и спермы, все, уже человек есть. Даже если пресечь вот в этот момент, он уже в том мире родится, то есть возникает.
То есть, как это показать? Значит, вот эта нисходящая последовательность сразу она реализуется хотя бы в зародыше, да?
Да. То есть зародыш это все. Там уже вся полнота человеческой формы восприятия. То есть человек это форма восприятия вот этого нисходящей последовательности. Пока это форма восприятия отца и форма восприятия матрицы, да. Матери. Вот в тот момент, когда они сливаются, вернее, та форма, в которой они сливаются, это новое человеческое существование.
А как бы от до этой фазы она просто не будет завершена, это нисходящая последовательность, да, если пропустить?
Она
если
не для отцу и матери.
Я имею в виду, если не дойти до фазы вот материального мира, она вот проходит все уровни духовного, и она не может там сформировать человека, да?
Но она формирует человека, который уже был сформирован. То есть почему на небесах нет порождений природных, а есть только порождения духовные. То есть все вот эти нисходящие последовательности в отце и в матери, в супружеской паре, принадлежат им совместно, но они не воплощаются в отдельную форму. То есть отдельная форма из этих постоянных соитий женского и мужского может выделиться только в материальном мире. Потому что в материальном мире вот в эту форму наисходит вся полнота мира духовного. Вот у отца и у матери в их внутреннее наисходит только их собственное небесное. Туда не наидствуют не только не ады, но даже их собственные небеса, вернее, соседние небеса не наидствуют, потому что они уже цельные.
Да.
А в человека наидствует все. И небеса, и мир духов, и ад. И именно из-за совершенства вот этой формы, в которой находится все, возможно появление человека, потому что человек в своем основании должен быть абсолютным совершенством, он должен содержаться все.
То есть, грубо говоря, если прервать эту нисходящую последовательность ровно до материального мира, то она будет там незавершенной.
Она воплотится в духовное состояние какого-нибудь ангела или духа, или демона. Это оно и создается. В каждом существе в том мире есть нисходящая последовательность, которая завершается в их состояниях восприятия представительными по соответствиям и формирует их небеса внешние, или их внешний ад, или внешний мир.
Она одна для всех, да? Это как речка, которая течет и захватывает разные там компоненты, да?
Она не одна для всех, и каждая индивидуально. Да. То есть вот это вот различие, оно кажущееся. Но оно очень четко. Поэтому ангел, опять же, оно в четком понимании. Ангел себя воспринимает как отдельное служение, но не как отдельную личность. Он себя воспринимает как часть всеобщей индивидуальности своего неба.
Да.
У него нет вот этого четкого разделения. Вот я кончаюсь, а тут начинаешься ты.
Это опять же потому, что нисходящая последовательность не доходит до самого низа, а где-то на середине находится в нем.
Ну, у человека такого разделения не бывает. Когда он начинает себя на определенном уровне осознания и обостренного восприятия, человек начинает себя чувствовать частью чего-то общего целого. У него исчезает ощущение, что он личность к личности.
Ну там даже у мастера спросить, ты кто? И он скажет, инженер, да, или он не скажет, что я Вася Пупкин.
Нет, он скажет.
Человек ассоциирует себя с деятельностью.
Вот как у нас здесь есть, мы украинцы, а там негры. И мы вроде бы как бы люди, но мы все-таки украинцы, вот мы чувствуем себя, а негры другое, они чувствуют американцы и поляки, и украинцы, они, я с ним поляк. И хоть живет им, вот они поют, живя в Украине, если польская не сгинь, они вот там.
Они меня, вот человек, в том-то и дело, что.
И это так вот тут, что вот мы все общие, как поляки, мы все поляки, да. А мы украинцы. Вот такая вот модель такая.
Но когда человек вот долго живет в другом сообществе, он уже начинает меняться. Вот этой фразе, например, американец африканского происхождения, есть очень большая доля истины. Негры, которые живут в Америке, особенно там третье поколение, это семейки негры, которые живут в Африке.
Да, да, да.
Ментально
да.
Это что-то совершенно другое.
Вот и вот я, пожалуйста, так же. Да. Мы христиане, мы иудеи, мы одна церковь. Такая мы, да. Такая церковь. Мы львовские церковники. Вот даже, допустим, православие, Московская патриархия здесь, и Московская патриархия где-то там на востоке, или где-то даже они уже чувствуют, что вот чувствуется.
Но тут еще дальше, то есть... Вот когда человек занимается разного рода практиками отрешения от самого внешнего природного, йоги и так далее, они на определенном моменте начинают чувствовать, что они только капли в океане. Что да. Остальные люди это океан, а они только капли этого океана. То есть капля, с одной стороны, вроде как бы капля, но с другой стороны, у нее нет четких границ. Вот нельзя сказать, вот тут эта капля кончается, и начинается другая капля. Они чисто условны. И вот такой человек начинает себя чувствовать потоком в потоке, то есть. Да. И он начинает чувствовать в себе души других людей, и начинает видеть, как его душа проявляется в душах других людей. И вот на этом основаны все вот эти трансцендентальные практики влияния.
Да.
То есть этим, правда, начав чувствовать, он часто начинает злоупотреблять. Потому что присутствие души других людей может использоваться, потому что на них оказывают влияние.
Ну да, воля-то адская у человека остается.
Вот, кстати, эти диктаторы, политики, вот почему они так любят, чтобы бывают свои портреты, чтобы везде висело. Через это они залазят в души других людей. Даже не они, а те, кто в них сидит. Потому что вот, если человек начинает подниматься по политической лестнице, то у него начинает лезть всякая пакость, которая хочет власти. То есть над ним происходит страшное насилие, он уже перестает быть тем, кем он начинал. То есть человек это как бы общежитие. Вот есть такая, на это была проповедь еще в этой догматике. И поэтому на самом деле очень опасно лезть во власть, приобретать могущество, силы. Потому что это сразу становится, такой человек сразу становится как бы предметом экспансии изнутри. Причем он даже не может этого контролировать. Вот говорят, вот власть меняет человека. Это не власть меняет человека. Это те, кто приходят, когда его положение в обществе приобретает какое-то значение, в него и пытаются его захватить. Вот они его меняют изнутри совершенно. То есть происходит полное перерождение личности. Вот смотри, вот условная капля в океане, она, ее состав постоянно меняется. То есть сохраняется общая вот струя. Сохраняется общее направление струи, но вода в этой струе постоянно меняется.
То, как змеи сбрасывают.
Да, 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 вот это вот. Мы меняем души, не тела. То есть человек это как бы некий условный поток, в котором происходит изменение. Вот в частности, медитация это часто способ поменять этот поток. Это вот, скажем, как кружка. Ты ее окунаешь в океан, там опрокидываешь, и заменяя состав воды, ты ее оттуда достаешь, кружка вроде та же, а вода уже совсем другая. Но это опасно, потому что в этой кружке можно, во-первых, захватить что угодно, а во-вторых, ее просто можно уронить, приоткрывая в океан. Вот так люди кончают потом сумасшедшим домом, у них начинает ехать крыша, потому что как бы форма разрушается, и уже границы четко нет. Вот человеческая индивидуальность сохраняется до тех пор, пока сохраняется эта граница, хотя бы условно. А когда она нарушается, то человек, говорят, у него шизофрения, он там с ума сошел и так далее. Вот раздвоение личности, это яркий такой пример. То есть разрушилась форма, и кто туда не пришел, он чувствует себя как бы полноценным хозяином. И вот это очень важно, почему там, например, все эти не рекомендуют заниматься всякими медитациями, практиками самостоятельно, а только под надзором учителя. Потому что это, ну, он может хотя бы что-то отследить, посоветовать, дать вот. А те, кто этим начинают заниматься, вот начитался книжек, пишу, вот я сейчас теперь, ух, я сейчас, то они обычно заканчивают очень плохо.
Ну, туда эти ангелы-хранители, они не пускают его, они ему дадут, да, попробовал. У меня все это прошло, и третий глаз, и выход.
Это никогда не попробовал.
Нормально, у меня прошло это, никаких.
А это только так кажется.
Кстати, мне кажется, что люди, которые вообще властные по натуре, то у них не получается особо добиться власти. А те, которые как бы не сильно собирались,
да,
у них не может выйти на
власть. Почему? Наоборот, вот возьми Гитлера.
Ну, Гитлер.
Он с самого начала, дело в том, что просто когда властный человек по своей натуре добивается власти, он превращается в монстр. Когда такой, которого принесло вот на власть, особенно когда, ну даже если абсолютно, вот взять яркий пример, французский последний король. Он был совершенно не рыба, не мясо, и он получил власть абсолютного монарха. И все пошло в раздрай, а он ничего не мог сделать. Наполеон Бонапарт стоял на улице, смотрел, как народ пришел к Тюильри, как король испуганно вылез на балкончик, народу поклонился, он сказал: «Боже, какое ничтожество! Поставь пару пушек вдоль улицы, все эти мерзавцы разбегутся». И когда он встал на место короля, он так и поступил. Он тупо поставил пару пушек вдоль улицы, и все, и проблемы с оппозицией кончились, и народными восстаниями. Его можно было выкроить только аналогичной силой со стороны, и потом всей Европе пришлось объединиться. То есть, почему опасно человека властного допускать до власти, и человека с идеями опасно допускать до власти? Потому что когда приходит такой безвинный, ну такой, он должен быть умеренно исполнительный, аккуратный, и тогда все идет нормально. А когда приходит человек с идеями, он начинает как бы свои идеи реализовывать, и он всех превращает, вздручивает, превращает в тягловый скот под свои идеи.
Там говорят, самый страшный дурак с инициативой, да?
Умный с инициативой куда опаснее. Ну, да. Вот в чем-то и дело, что дурак с инициативой не так опаснее. Вот Ленина взять. Там даже вариант получился. Николай II ни рыба, ни мясо. Он в результате всех достал тем, что он ни рыба, ни мясо. Что, ну, непонятно. То есть. Про него говорили, что у него остается мнение человека, с которым он поговорил в последний раз. То есть он как дунул ветер, полетел в сторону. И просто они еще нашли неудачный момент для его снятия, когда вся страна была. Вот война напряжена, эта война уже простому народу в печенке села. И они решили, что созрел момент, что называется, нашли время и место. И они его сняли, исчез последний барьер, весь этот океан разлился. И тут на поверхность всплывает Ильич. А у Ильича идея. Ильич хочет осчастливить все человечество. У него идеи, как это сделать. Он социалист и так далее. Находит таких же, как он, социалистов. И вот этот Ильич начинает, захватив власть, подмяв под себя Троцкого, всех остальных. Он захватывает власть и начинает свои идеи реализовывать. И военный коммунизм, кошмар. Наконец до него доходит, что это кошмар. Начинается НЭП, вот эти поблажки и так далее. Но он уже изношен, то есть для него это было личное крушение, потому что он был человек моноидеей. Когда он убедился, что эта идея провалилась, у него все это произошло от того, что он понял, что его идея не работает. А он был не тем, который бы удовлетворился просто властью. Он, ну, без идеи ему власть была не нужна, и это вот его как бы убило. Ну и потом пришел Сталин, а Сталин был более практичным человеком. Он уже увидел, что в общем-то все провалилось. Но поскольку он взял власть, и поскольку ему уже досталась там одна шестая часть суши, он, как человек более практичного плана, решил ее превратить просто в обычное могучее государство. Ну, такое же, как оно было до этого. Но тут, с одной стороны, у него все равно были какие-то остатки идей, но, правда, не своих, а полученных по наследству. А с другой стороны, вокруг него была куча маньяков, вроде того же Хрущева, которые действительно были одержимы идеями. И ему приходилось этих маньяков как-то учитывать, потому что они его все время пытались съесть. Они бы ждать его не съели в конечном счете. На самом деле это кажется, что вот Сталин, абсолютная власть, все, но абсолютная власть тем чревата, что нет механизмов легальных защиты. Потому что обычно президента, если он ведет себя нормально, не имеет смысла убивать, потому что эта фигура взаимозаменимая. не он так другой, не другой так третий. А когда человека нельзя легальным путем убрать, то приходится применять методы вот стали.
Значит, я хочу возразить вот в этом последнем предложении, что якобы человек идет один. На самом деле нас ведут, эти силы его не очень...
Это другой вопрос.
Вот это да. Значит, если Сталина поставили силы.
Конечно.
Они его и забрали. Угу. И прежде чем его там что-то с ним сделали, там наверху какой-то...
Говорит,
ну что, убираем... Да давайте ему еще. Нет, давайте. Хорошо, ладно, я согласен. Убирайте.
Нет, Сталина забрали как раз не те силы. Вот знаешь, бывает такое, как раз силы нас похотели его и дальше вести. Ведь все, что делал Сталин, казалось незаконченным.
Да.
Но.
И Брежнев еще вроде бы как заканчивал.
Но личная трусость вот этих вот, которые с ним боролись, в результате он все-таки превозмог. И, ну, понимаешь, вот когда ты имеешь дело с такими инициативными негодяями, ты никогда не знаешь, кто тебя ткнет с кинжалом в любой момент. А у него там все были негодяи. Как вот этот сказал, ну, Микоян, какие же мы все мерзавцы. И вот я читал, что Сталин еще это, до войны, это где-то, скажем, там какой-то 32-й год, он общался с каким-то там родственником какого-то своего там, ну, из ближайшего окружения. Он говорит, что вот я когда иду по Кремлю, и там охранники стоят. И я иду мимо, и меня сверлит одна мысль. Кто?
Да.
То есть он ждал пули, да, начиная с вот этого. Вот когда Кирова убили, это все, он видел, что пули летают мимо. Но он как-то умудрялся все это. Вот. Он убрал от себя всех инициативных негодяев, оставил таких ограниченных, которых он как-то мог держать.
Что и сейчас и делает Вася.
Да. И не уберегся. То есть вот это, так сказать, и вот это было видно, когда Сталин умер, все, что он строил, начало разваливаться, начались метания. Берия пришел. Берия – это совсем какие-то другие силы. Берия начал что-то пытаться. Эти силы Хрущева привели. Это не Хрущев такой талантливый, замечательный. Они его привели, но Хрущев оказался человеком не того калибра, что Сталин. Он был одержим идеями еще того ленинско-социалистического плана. И потом Жукова вели. Жуков это был следующий кандидат. Но, во-первых, Жуков был просто этим, а во-вторых, Хрущев его сделал. Хрущев оказался убрать не так просто. И когда убрали Хрущева, то не оказалось никого, вот, чтобы это реализовывать. Ну, пришел Брежнев, там, Суслов и так далее. Это все, и вот эти ни рыба, ни мясо.
Его убрали, и они все рассчитали. А что ж дальше? Брежнева как раз уже ставили за 2 года, за 3. Он же сюда приезжал, Хрущев, в 1963 году здесь что-то было с дорогами. Помните, рванули?
Да.
Я пошел специально, спрошу, Львов, Городовский, взрыв, Хрущев. Ничего не нашел.
Так уточнить еще раз, что вот в восходящей последовательности, получается, человек как раз выбирает, ну, свое восприятие. Да?
А в нем действует свобода воли, которая принадлежит не ему, но Господу, но как бы дается ему почти...
И осознание, соответственно,
это свобода воли. Это очень важно. Воля приходит через осознание.
Кардинально
нет
важно.
Нет осознания, нет свободы воли.
Но при этом, ну, хотел уточнить, что это такое осознание направлено на действие, да, то есть
да.
Не пассивное.
Ну, да,
в принципе, да. Там пропасть, а тут и пошел туда, потому что там...
Все эти теоретические рассуждения имеют смысл только в том случае, если они направлены на некое общее познание, за которым стоит желание. Вот, например, там человек исследует атом. Это настолько любопытно, как же оно все устроено. Но, с другой стороны, есть желание понять, чтобы это как-то использовать.
Да.
Как только дошло, что там есть энергия, что в одном атоме столько энергии, что достаточно, чтобы подпрыгнула песчинка, когда она выделяется, то все сразу пришло в другую плоскость. То есть такое вроде бы чистое любопытство. Но на самом деле чистое любопытство, оно не работает. То есть чистое любопытство бывает у ребенка. Он что-то заинтересовался, подошел, ему наскучило, он пошел дальше. Если человек занимается этим всю жизнь, за этим все равно стоит некое действие. Даже если это действие постижения всего сущего. То есть одно по себе чистое любопытство не удержится долго.
Как вот там найдена планета, похожая на Землю, там где-нибудь по галактике, да? Кому она надо, как бы, но...
Ну, это надо, да, в общем потоке. Ну, то есть, почему фундаментальные исследования и финансируются? Потому что есть понятие понимание, что
потенциально полезно.
Да. И самое главное, что человек, который занимается фундаментальными исследованиями, ему нужна подпитка. То есть ему нужна подпитка общественной поддержки. Ну, хотя бы даже коллег-специалистов, чтобы они его считали там, ну, умным, талантливым, чтобы его находки кому-то шли, были интересны. Потому что вот закрыться в башне и работать только человек долго не выдержит.
Как в этой книжке по бизнесу в одной написано, в среднем вы должны каждые 3 дня получать какой-то результат промежуточный, иначе вы выдохнетесь.
Даже если просто поддержка и одобрение коллег. Но оно же должно быть, когда, потому что познание ради познания просто так никому не нужно. Это надоедает моментально. Ну что, ну умный. Разве что за этим стоит чувство, почувствовать себя умнее всех остальных во Вселенной. Но это тоже практическая задача. Это тоже какое-то направление. А так, чтобы просто из любопытства копаться непонятно зачем.
Так, начинается восходящая потребность. В этом процессе формируется сознание, которое одевается в одежду воли, цели. Сознание дает цели. Куда идти?
Не-не. Сознание помогает реализации. Она оформляет цели
да.
в что-то ощутимое.
Я бы так сказал, да. А это выдает энергию.
Сознание – это форма воли. Форма воли.
Да,
или повреждения.
Согласен, да.
И так мы его не видим. Мы видим только в проявлении какого-то сознания, направленного к какой-то цели. В осмыслении, имея в виду эту цель. Вот мы знаем, что вот это осмысление работает в этом направлении, потому что у меня есть некий волительный посыл.
Да.
Но сам посыл мы видим только в проявлении.
Цель есть, собираешь какие-то, душа собирает какие-то ресурсы, там, волевые силы, и пошла тихонько, и подпитывает. Так, а ну-ка, вот я иду правильно, вот знания прошлые, знания других, какие-то знания абстрактные, какие-то конкретные, опыт людей, и пошел. В итоге он достиг цели, а он создал матрицу, или мир, который... имеет причину и закончил следствием, которое уже не имеет новой причины.
А его создали как матрицу, а он осознал себя как индивидуальный продукт существования этой матрицы.
Так.
То есть первоначально человек формируется изнутри. А сознание же оно лежит на самом внешнем уровне. И когда он себя осознал, он себя как матрицу...
Она и ходит из внешнего, внутри она тоже пребывает.
Не, ну... Осознание.
Осознание себя только может быть.
Всего осознание.
Ну, хорошо.
Потому что да, человек, вот прежде всего, побуждение рассудочное, которое через эти побуждения реализуется, а вот осознание, анализ, синтез, в общем, есть осознание, например, через перцепцию. Вот осознание через перцепцию, это приходит как озарение. То есть вот то оно изнутри приходит. А осознание как анализ и синтез, оно приходит...
Я как раз осознание так
занимаюсь. Ну, это не у древнейших людей. У них была перцепция, ну, как бы, больше воли, да, но не окружающего.
Нет, у них была перцепция, она приходила изнутри. И они, вот эти предметы, у них было колоссально. Почему у них технологии были гораздо более совершенные, чем у нас? Потому что они рождались по перцепции. А мы технологии вырабатываем анализом и синтезом.
А, то есть у них даже не было вот этих концепций пространства и времени, действительно?
Нет.
У них они не было ни пространства, ни времени. У них что-то такое было, что...
Они это все понимают совершенно иначе, чем мы. Мы даже никогда не можем понять, как они все это воспринимают.
Как я какую-то статью видел, вот, ну там с картинками, вот кошка видит, да, там, сколько, 20 лет, или сколько, там собака, там еще что-то, человек 3. А вот какая-то гусеница или там какой-то жук видит там 45 цветов и там нарисовано 3 знака вопроса дальше. То есть даже невозможно нарисовать.
Осознание – это видение того, что происходит во внутреннем и внешнем мире и его согласованность с собой. Осознание человеком своего бытия и существования есть начало сознательности. Мудрый ищет смысл, устремленный ищет осознание. Осознание – высшая функция мозга человека, заключающаяся в обобщенном, оценочном и целенаправленном отражении действительности.
Вот это вот анализ и синтез. классическое.
Да.
А вот осознание через перцепцию, это что-то совершенно не другое.
А это я вот интересно, а где это у тебя?
Ну, вот, кстати, я приведу пример.
Осознание через перцепцию.
Я вчера разговаривал с человеком, который вернулся с этого, с передовой. Ну, он такой из добровольцев был, все, он мне рассказывал интересные вещи с животными. Ну, там же куча животных бегает.
Ну, да.
Местные жители разбежались, остались собаки, козы, гуси и так далее.
Господи, так и что?
Он мне рассказывал, что у них был гусь. И этот гусь ходил и ни на что не обращал внимания. Ни на обстрелы, ничего, он такой.
Да.
И они жили, все. И вдруг этот гусь однажды поднялся и улетел. И через неделю у них начался ад. Точно так же с котенок, говорит. Вот говорит, мы сидим в доме, спим, у них котенок был. Идет обстрел. Если котенок поднял уши, посмотрел, и дальше лежит, мы остановим, все будет нормально. Если котенок взял и срочно слинял из дома, мы срочно оттуда удираем, потому что знаем, сюда непременно попадет.
Да.
Вот это вот называется осознание через перцепцию. Да себе представь, насколько. Мы даже не понимаем, как эти животные, как эти собаки мыслят внутри себя.
Только перцепция животных, да?
Мы только по внешним проявлениям, да. А у тех было еще более совершенно внутренняя перцепция у проэдомитра. У животных никакой духовной и небесной перцепции, у них чисто природная перцепция. И вот такого же рода перцепция была у проэдомитра. И, кстати, такую перцепцию себе иногда развивают. Вот была такая история с этим, с как его. Сковорода.
Ага.
Он уже так в возрасте все пришел в Киев, кем-то знакомым. И решил сходить на подол. Подошел, посмотрел вниз, и что-то ему там не понравилось. Он повернулся, ноги в руки, его нос Киева. На следующий день Киев объявили чумной карантин, полностью перекрыли все.
Ага.
Вот это то, что у нас называется.
То, что его Сенборга, то как дом горел, да, то есть он не видел конкретно, что там дом горит, а чувствовал, ну просто что-то почувствовал.
Нет, он видел,
он видел.
Это он видел. Вот
он
смотрите.
Видел не горящий дом, а те события, которые это присутствуют.
Акаша хроника называется.
А, ну то есть он просто более ясно видел.
Слушайте, какая.
Это совершенно иное видение.
Хорошая фраза. Истина – это не то, что можно доказать. Истина – это то, что невозможно избежать.
Да.
Дважды два – четыре, но не избежишь.
Да. А земное тяготение – это истина.
Ну, не надо доказывать. Я
попробую с ним поспорить. Чем это кончится? Мы знаем истину на уровне физических законов, но духовная истина они не менее императивна, чем физические, может, даже и более. Это вот... У меня была, я, к сожалению, не имел бумаги, чтобы распечатать, я сейчас довел до ума проповеди, которые я прочел в Москве и в Санкт-Петербурге. И вот в Москве проповедь была о том, что, ну, о чудесах, знамениях и пророчествах. Вот у многих, многие люди помешаны на пророчествах. Вот будущее, будущее, в многих общинах это вообще как бы фишка главная, чтобы вот мы предсказываем будущее. А там взято место из Ветхого Завета, вот там, когда Иаков пророчествует о своих сыновьях. И говорится, что он пророчествует как бы, ну, по букве о том, как они будут жить, где они расположатся и так далее. А на самом деле все 12 вот этих вот апостолов, не апостолов этих, как, ну и апостолов тоже, но имеется в виду 12 сыновей Иакова, представительствовали все, ну, 12 разновидностей состояний церкви у человека. Причем эти 12 состояний, все полнота всех этих, то есть они исчерпывали все состояния. И в данном случае Иаков, а точнее Господь через Иакова во внутреннем смысле, предсказывает, чем для человека завершится, если он будет пребывать в этом состоянии церкви до конца. То есть суть заключается в том, что человек должен переходить из одного состояния в другое, от одного апостола или от одного сына до другого. Например, начинает он от Рувима или же Петра, то есть вера такая убедительная, постигательная. Потом он должен переходить к Иакову, то есть к благолюбию. А потом через благолюбие должен переходить через действие к добру благолюбия, которое представительствует Иоанна. А вот если он задержится на уровне Рувима или Петра, то его конец будет ужасен. То есть он станет фарисеем, он станет этим И вот в любом предсказании, которое происходит, важно именно вот это внутреннее. То есть, что оно дает не по внешнему смыслу, а по внутреннему. Вот предсказание, имею в виду, в Священном Писании. И поэтому все предсказания в Священном Писании, они не имели самоцели предсказать будущее. Хотя они были его по букве его предсказывали. Потому что там они все были направлены на предсказание прихода Мессии, по сути.
Да.
Но главное это предсказание о том, чем для тебя докончатся те внутренние духовные состояния, в которых ты находишься. И вот точно так же вот все внешнее для нас существенно лишь настолько, насколько для нас есть понимание, какие духовные состояния через это в нас раскрываются, которые, вернее, закладываются. Почему? Потому что они все раскроются в вечности. И вот в чем мы останемся? То есть вот это как дорожная карта. Вот мы выходим там, я знаю, нам нужно попасть в Киев. А мы выходим там, через Тернополь едем. Но нам в Тернополе понравилось, мы там остались, там, как сели в гостиницу, все, потом раз, все кончилось. И мы только в состоянии Тернополя до Киева никогда не доехали. То может лучше мы бы даже из Львова не выезжали, потому что Тернополь чужой город, там у нас ничего нет.
Слушайте, это кто это? Булгаков. Аскетизм борется не с плотью, а за лучшую, в кавычках, святую телесность. Триединство человеческой души состоит из воли, разума, сознания, чувства, блаженства, целями которых является добро, истина и красота, гармония. До грехопадения Адам жил как белый маг. Вот такой Булгаков. Этот Булгаков. Это Булгаков, не тот Булгаков.
Ну, я знаю, о ком был. Да.
А после его деятельность с существованием распадалась на искусство, стремление к горнему и хозяйство. Серая магия выживания. Булгаков не вечерний свет.
Ну вот тут проблема, слышал звон, да не знаю, где он. То есть тут, смотри, вот.
Да, он как-то да. Так вот что-то я.
У меня была, она, кстати, у тебя есть в аудиоформе.
А?
Она существует только в аудиоформе, у меня есть такое занятие, было о магах и магии. И вот там показывается, что такое белый маг, что такое черный маг. Вот эти древнейшая церковь, Адам,
да.
Они получили состояние высшего внутреннего. И через них Господь менял и внешнюю реальность этого мира.
Да.
Но это не они меняли, а Господь, пользуясь,
Господь,
вот
да,
как
да,
прожектор светит через святой фильтр.
Он не менял. Видит это, Булгаков действительно не видит вот то, что видит Свиденборг.
Ну, он просто, возможно, где-то читал через третий вода на киселе. Это, потому что это такое рассуждение взято ниоткуда. На самом деле, я думаю, что у них есть свой источник. Только через Соловьева там и так далее. И смотри, как началось падение? Они захотели сами управлять этими фильтрами в себе. Сами решать, сколько света пройдет, как он окрасится, как он будет.
Да, 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 да.
Потому что они решили, что они фильтры прекрасны сами по себе. И они сами могут. Потому что раньше Господь эти фильтры в них менял.
Вот минуточки на этой истории. Но ведь они же, наверное, понимали, что нет, не все так говорили, давайте все. Кто-то сказал правильно, да будет воля твоя. А кто-то сказал, почему это произошло этот скачок?
А вот смотри, пало не те, которые уже были взрослые, а пало следующее поколение. То есть, когда человек рождается, он проходит через стадию чисто природного сознания. Вот на природном сознании он должен выбрать доброе сознательное. Зачем вообще природное?
Он должен выбрать, чем он должен быть.
И вот в этот момент выбора самый опасный. Потому что ангел пасть не может. Ангел уже сделал свой выбор раз и навсегда. В нем зафиксирован часть природного сознания. А вот эти, только родившиеся молодое поколение, они выбрали другое, злоупотребив своим свободой выбора. Причем у них же, опять же, сознание зависело от осмысления, зависело от желания, была форма их желания. У них появилось желание решать самим собой.
Да, да.
И это желание воплотилось в обосновании, почему так нужно и хорошо сделать. У них же не было рационального, они имели силы проанализировать. У них желание воплощалось в подтверждение их желания. И да. В то, как это реализовать, подтверждается.
Но, может быть, они с годами все-таки пришли к выводу, что мы не правы.
Они могли. Вот в том-то и дело, что у них не было рассудочного анализа и синтеза. Они что хотели, то и думали. Как только они решили, что они правы, их спасти уже ничего не могло. Вот почему большая часть из них задохнулась, погибла просто. Ну, отрешилась от материального. А нефримы, которые остались, они не были изменяемы никогда и ни зачем. Их можно было только уничтожить. И вот по этой причине Господь в окружающих народах изменил сознание и отделил рассудочное от творительного. То есть вот из рассудочного отделенного волительным ты можешь осмыслить и решить поменяться. А из рассудочного, которое составляет одно с волительным, ты никогда. Почему же демоны воды не могут спастись?
Да.
Потому что у них рассудочное состояние.
Так, кстати, вот это осмысление, оно принадлежит чему конкретно? Ведь получается, оно не принадлежит рациональному, но и не принадлежит воле, потому что она
откуда-то. Оно принадлежит союзу сердца и ума.
Я имею в виду тех, где оно разделено. Рассудочное управляется не из их, является не формой их собственного варительного, а формой варительного ассоциированных с ними духов. Добрых духов ангелов.
Добрых.
Ну, если оно чистое.
Так, а вот это осмысление, оно чему принадлежит? Рассудочному все-таки?
Рассудочному, да.
Конечно.
То есть человек рационально откладывает вот эти все осмысления, а уже в другой жизни оно и строится из того, что накоплено в рациональном.
Просто в другой жизни происходит отделение всего того рассудочного, которое не связано с твоим собственным волительным. И собственное волительное входит в свойственное этому волительному свои личные формы. Почему вот человек в этом мире, который не преобразовался внутренне, но по рассудку из себя корчил там добродетельного гражданина, хорошего там члена церкви и так далее, в том мире все это сбрасывает.
Но внутреннее имеется в виду тоже в рассудочное, да?
Только... Нет. А волительное. Просто в рассудочном может быть насаждена новая воля. Вот смотри, почему не было спасения до прихода Господа. Потому что рассудочное это было, но волительное принадлежало ангелам в человеке, древнейших небес. И когда он ходил в тот мир, это от него отделялось. Он входил в свое собственное рассудочное, свойственное ей, этому рассудочному, собственное сознательное. Ну, вернее, вошел бы, если ему отдавали. Потому что их держали до прихода Господа в таком вот зависшем состоянии. А когда пришел Господь, он воплотил в себе духовную, потому что небесная любовь не могла бы наполнить рассудочное вот такое отделенное. А Господь принес в себе и воплотил духовную степень божественной любви и воплотил свое природное человеческое, которым он мог формировать это рассудочное. И он вот эти духовные формы людей, которые жили после падения древнейшей церкви и до его прихода, он наполнил вот этой новой духовной любовью. Она называется благолюбием, то есть любовью к благу ближнего. И из этой духовной любви он в рассудочном у них сформировал новое волительное. То есть как бы вот он дерево выросло, которое плодовое, от него отрезается веточка. И на другое дерево в области рассудочного эта веточка прививается, это его божественная любовь, благолюбие. И когда она развивается, все остальные веточки обрезаются потихоньку, и остается только вот эта вот одна веточка, которая превращается в новую крону на старом стволе. То есть именно поэтому не было спасения до прихода Господа, а только вот когда он прославился и принес вот чисто божественную духовную степень любви.
А что имеется в виду под спасением?
А спасение имеется в виду образование чистого волительного.
Нет. Но другое немножко мнение. Спасение, когда из океана мыслительного, когда из океана блаженства. Все.
Не, блаженство это чисто внешнее.
Нет, блаженство, то он именно духовное душе,
вот почему...
от неба, души от неба.
Почему демоны не могут выносить небес? Там же блаженство. Но они, когда попадают в небеса, они начинают мучиться, как змея на сковородке.
Именно тоже потому, интересно,
что внешнее
да.
блаженство, не а внутри их внутреннее начало противоречит тому внешнему блаженству. То есть, чтобы человек мог принять внешнее блаженство, он сначала должен получить внутреннюю благодать. А внутренняя благодать совершенно. Это вот эта вот новая волительная от Господа, которая прививается всякому спасаемому. Вот древнейшая.
Волительная от Господа, попирающая внешнюю, внутренняя волительная молитва.
Нет, которая начинает. Да, собственно,
да, усыпляется.
Да, все
правильно, все
усыпляется. То есть еще как бы два волительных.
Да.
Да, да. Идущая изнизу, а другое верхнее.
От Господа. И
да, вот. Это самое главное.
И главное.
Это третья полка, о которой я говорю. Вот она.
Вот почему говорится, что ни в коем случае не должен есть кровь с плотью. То есть смешивать волительное от Господа и свое собственное. Потому что вот тогда наступает седьмая степень профанации.
А, помнишь, да, книги? Да, да, да.
Вот это самое страшное, что даже может человек.
Да, да, упустить. Воля, воля.
И вот этим рациональным он как раз подтверждает то, что пусть будет воля твоя, а не моя.
Да, да, да.
Ну, рациональное. И вот это осознание, оно как бы способствует mm-hmm. этому, да?
Да.
Все, что он должен осознавать в жизни, это вот.
Он должен принять это волительное от Господа.
Ну, да, он должен.
И через вот эти дела.
Позволить ему, да, и позволить ему действовать в себе. И не позволять своему волительному действовать. И не позволять смешиваться, когда все-таки свое волительное прорвалось наружу.
Да.
То есть, грубо говоря, он делает какие-то дела, и он рассчитывает на то, что вот Господь через эти дела, ну.
Да, он говорит, что это дела твои во мне. Твои дела во мне, твои смысла.
Но для этого нужно как раз образование извне, учитель, или книга, да, или совет, да, или, ну, не знаю.
Слушай, через рациональное идет.
Да, да,
он считает, так, ну как же, стало лучше, я болел, это чудо, вот тут чудо работает, я поверил и вылечился.
Вот этот человек должен не верить, что он стал лучше, а понимать, что он не стал лучше.
Да, стал лучше.
Но у него поселилось что-то лучшее, которое ему не
помогло. И это надо почувствовать, его не поймешь, но вот что-то изменилось и стало лучше, вот что-то, форта, как говорится.
Это уже с опытом как бы.
Да,
это не только опыт, это изменение.
Интуя говорит, интуя. Вот так надо делать, и почему-то тотально приходит, ты не можешь никакой формулы, никаким графиком нарисовать, но я. Ну,
сначала, вот. Да, сначала человек из слова читает.
Да, да, да.
Все, то есть без меня не можете делать ничего, что я лучше у вас, все, что не присваивайте, потом в латинском слове, не присваивайте себе Господнего, это воровство. И он это как бы понимает. Но он все равно продолжает присваивать.
Я тебе да. более тебе скажу.
Я вот это у Димы спрашивал тоже, почему оно настолько итеративно.
Максим.
Вот. А это зашито. Это как, знаешь, как вот на уровне, ну, биоса зашито.
Угу.
То есть ты можешь менять программное обеспечение, а биос все равно продолжает оставаться.
Что невозможно сразу.
Еще более того.
Это должно быть очень сильное внутреннее изменение.
Иегова говорит, иди убей, заложи своего сына, Авраам, иди убей сына. И тут сидит, думаю, ну как, рационально, говорит, ну как, что-то сказала ему, выполни. И он послушался и пошел его убивать.
Да, ощущение такое, вот когда что-то хочет, ну, когда что-то нужно изменить. Узнаешь, что там, да, нужно поменять себя. Начинаешь менять, оно как
а не нет, лезет. Нет, нет. Вот я вот считаю, что вот этот нет. случай с Авраамом, когда он своего Исаака стал убивать, ведь ну как же, вот как это, есть же фильм «Авраам», ну вот как он думал, как он дошел, что таки надо его убить. И да. пошел, а тут его раз, я проверил тебя. Ты прошел экзамен, этот квантовый скачок, мое твое.
Да, мы, пойми.
Да будет воля твоя, Господи. Вот как это произошло? Вот это самое главное.
У слова есть смысл буквально.
А?
У слова есть смысл буквально.
Да, да, да.
Это смысл буквально. Но буквальный смысл это не божественный.
Но он-то буквально принял.
Правильно. Но на самом деле надо смотреть то духовное.
Так что Авраам, что смотреть? Он кто был? Как
да
он
никто.
Был?
Авраам не стал лучше от того, что в том-то дело, что исторически Авраам не стал лучше от того, что он представительствовал по соответствию внутреннему.
Я не говорю. Я говорю о человеке с мяса, который потом стал отцом всех народов. Иудеев, мусульман и христиан.
Не стал он
отцом. Так это, ну как? Дети.
Но сразу по плоти. На Авраам представительствовал собой Господа.
Подожди, это книжное. А потом уже. А вот как он сейчас здесь, вот как это он.
Надо убить. Авраам вообще-то находится на небесах.
Я понимаю, но он еще был этим каким-то царем, Криском был. И ему Господь. Как там было это сказано? Почему он должен был своего сына уложить?
Вот ему не было сказано, что вот я сейчас приведу пример.
Тогда,
выслушай меня.
Да.
Моисею, ему же не сказали изнутри, что ты должен пойти и перерезать этих несчастных канонитов. Мы сказали, что должен в себе уничтожить то зло, которое представительство этими механонитами.
Так ему никто не говорил. Представительство, стоп, представительство.
Нет, но он понял.
А
он не мог понять ничего по представительству, и он понял представительность себе по соответствию.
А если он понял, то да. И начал, сложилось.
И начал действовать в соответствии с тем, что он понял.
Да, да, да.
И вот точно так же Авраам.
Сознание работает.
Аврааму не говорили, что он должен убить своего природного сына. Ему говорили, что он должен убить в себе то, что представительствует.
Где это написано? Где это в Библии написано? По представительству.
Господь
очень
может...
много недоговоренных. Вот отсюда их путать.
Господь не может предсказывать идти убивать кого-то. Господь это абсолютно благо.
Где Библия? Библия есть тут?
А я буквально не смысл.
Да правильно, да. Как он...
Слушай, поэтому...
Как он, вот как вот это, вот я это все... Я все...
Да, но поэтому смысл буквально мы не понимаем без смысла духовного.
Конечно, так как я. А у него не было духовного. Как же он...
Так поэтому что? Для Авраама все это не имело никакого значения. Поэтому не было спасения до прихода Господа. Не было да. реального понимания да, происходящего. Да, да, были только представительности по соответствиям, да. которые должны были наполниться новым пониманием после прихода Господа и дарования там, вот, божественного постижения внутреннего, которое называется духовный смысл слова. И более того, это постижение не даровалось сразу, а было удерживаемо Господом до его второго пришествия. Вот почему да. все эти христиане мучились так, потому что они метались и не могли понять и то, и то, и то, и как бы и жили то в буквальном, то в каких-то прозрениях. И только после второго пришествия, когда Господь полностью открыл из духовного смысла постижение.
Вот только прозрение, это Иисус своей молитвы тут очень много сказал. Я могу оставить на неделю, больше не могу. Почитай, найди там подтверждение да. твоих слов, найди. А тут это же и говорится.
Ну не надо, у меня есть латинское слово.
Ну, есть... нет, тот говорит именно вот этом.
Это знаешь, когда
он же ж не думает,
арабский военачальник захватил Александрию, и загорелась библиотека.
А-а-а.
Ему сказали, нужно потушить. Он спросил, почему потушить? Ему сказали, это там книги. Ну что книги? Ну книги там, мудрость, знаете. Если там сказано что-то, что уже сказано в Коране, то они бесполезны.
Да.
А если там сказано что-то, что не сказано в Коране, так они еще и вредны. Так да. что пусть говорит.
Ну вот так вот такое сознание у него было. Ну такое же было и у этих самых.
В принципе, правда, да?
Нет, такое было у инквизитора. Ну что такое же
самое. В этой точке восприятия совершенно истинно.
Это тот же Венгер. Так же с тобой он КВД, так же было у человека Гестапо. Вот он расчет. Вот рациональное говорит. Убей. Блин, я убей ближнего. Нет, потому что как это? Обмани ближнего, потому что придет дальний. Не, убей дальний, потому что придет дальний, подожди, как это? Убей ближнего, значит, первый.
Нет, ну вот смотри, гестапо боролась с гомосексуализмом. НКВД боролась с гомосексуализмом. Цели, ради которых они это делали.
Ну, благие.
Мягко выражая СМИ. Вот цели были сомнительны.
Нет, почему?
Но возражать против самой борьбы мы же не будем, правильно? Против действия.
Нет, они имели как раз священное и морально земное. Нет,
о сохранении социального порядка.
Они, да, 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 да.
У них было четкое
понимание. Что же тут плохого? Что же тут плохого?
Ну.
А они теперь победили.
Им социальный порядок нужен был только ради сохранения своей идеологии.
Да,
вот
да,
что
да,
было
да,
плохое.
Да, 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 да.
То
да.
есть сама борьба за социальный порядок замечательная.
Ну взяли бы их бы выслали в Африку. Идите там с обезьянами, с этими неграми не трахать.
А еще раз.
Но они бы убивали их. Что там тут было такое?
Ну это было проще. Посылать в Африку, сколько денег надо потратить. А евреи-то тоже сначала собирались отправить в Палестину, а потом решили больше уничтожить на месте.
Нет, есть деньги евреев. Деньги евреев. Вы даете деньги и везете свой товар да, на своих тачках.
Ну, потом Америка начала войну. И тут было как бы два сработало. Первое, что Гитлер хотел насолить евреям американским. Почему вот на решение еврейского вопроса началось в 42-м году. После нападения, начала войны с Соединенными Штатами. То есть Гитлер был очень мстительным человеком. Он был, вот когда Гитлер пришел к власти, у него был список из приблизительно 300 человек, которые когда-либо в жизни ему на хвост наступили. И он приказал всех этих людей найти и уничтожить. Слышь, какая мстительность должна быть у человека, чтобы через
много лет... Ну, там все там какие-то очень глубокие.
Да. Не, ну просто там...
Нет, там в интернете такие вещи про Гитлера и Сталина, хоть такое.
Нет, это не в интернете, это читал в ночном
исследовании. Потому что могу, да, называть?
Ну да, могу. Вот я помню, что эта гадина мне когда-то что-то в соли на хвост насыпала. И вот точно так же с ними произошло. Это была чистая мстительность, потому что он в молодости пострадал от какого-то еврея. И вот его чистая мстительность, вот она сдерживала, и наконец получила возможность...
Какой-то ребе говорит, почему Гитлер уничтожал евреев. Такая двухчасовая в интернете, такая, я сидел раздельно в рот. И он говорит, вообще как, откуда шли евреи, жид, иудеи, это все это очень грамотно говорит, вот как. Все совершенно не так. Вам это свои ермолки сидеть, трали-вали. Я думаю, или это постановочная вещь, или это действительно говорит. Ну, все может быть. И вот он говорит о евреях. Говорит, евреи и иудеи были разные люди. А я так себе икнул. Да, четыре касты, четыре варны, четыре уровня сознания. Высокобраманическое сознание еврея и какой-то там неприкасаемый еврей, который, во-первых, ушел с еврейства, потом пил, гулял, кололся, гулял с этим, крал. То есть жид, стал жидом. И они такие говорят, жиды были среди евреев, есть и будут. И были евреи. Я как такое услышал, я потом сказал, опа, а я работал в котельне вот этой самой угольной. Так когда мне сказали только, ты вот всеми тут, а вот этому Авраам, завхоз, ты, это жид, он нас грызет.
А? Когда ты в синагоге работал?
Да. Угу. Ты ему руку не подавай. Ну так где-то как-то. Здоров, шалом. Я выписал шалом. Шалом. И там у нас работают католики, православные, греко-католики и евреи. Все сидели в одной котельне. И вот так вот тут жили. Было Песах, нас приглашали за стол. Так, все ушли, пожалуйста, вы не уходите. Мы вас приглашаем. Сейчас вот и вы, и иудеи уйдут, мы пропоем свои песни. И сидело 8 человек, всех собрали. Сейчас не 1900 какой-то там 96-7 год, у нас 5000 та-та-та. Тем не менее, я вас всех поздравляю, желаю, вот, пожалуйста, стол. Вино, пиво, водка, все, едите, все. И будем говорить о хорошем. Это что было с коммунистами, при коммунистах, вы знаете, разные были, мучили. Так вот, говорит, пострадала церковь. Говорит, пострадала церковь, но и синагога тоже пострадала. И смели тех, кого не надо было. Говорит, Александр Косницкий. Александр, да кому это долго говорить? У нас книги есть. «Жичи жидов в Львовских». На, вот она книга. 39-я война. Ну все это, пожалуйста, читай. Как это открытость? Это такое, ну, нету двойного, дважды два, у него четыре, а не столько вам, сколько надо. И там интеллигенция. Это меня взяло. Я так все-таки, мне говорят, да, ну это у них такое, там середина была какая-то. Я согласен. Сейчас так и вы коммунисты же, бывшие еврокоммунисты, советские коммунисты, коммунисты Африки, Азии, они все так живут. Ничего тут не сделать. Это, они выживают.
Нет, так понятно, что и коммунисты были разные.
Да.
То есть нельзя сказать, что все вот... Даже большевики были разные.
Конечно.
Даже те первые...
И фашисты были разные.
Да.
Вот тебе работа. И для меня сделал себе вывод. Главное вот это четыре касты. Ну, даже уже 5, 6, 7. Вот если ты идешь, а причем ты каждую секунду проживаешь все четыре касты, тр-тр-тр-тр бегаешь, но по рождению, причем надо говорить варна, а не каста. Каста это социальные четыре штуки, а варна это внутреннее, там где-то вот что. Брамин может родиться, в браминистское сознание может родиться где-то там ниже. Только одни вайшья, не шудры, имеют, могут прыгнуть туда, наверх, могут. Брама это принимает. А вторая каста, она на четвертый этаж не прыгает, третья на четвертый тоже не имеет. А она должен свою карму дожить. А вот эти шудры. А потом появляются еще неприкасаемые, хариджаны и парии. Парии это перцы, и народ, и наверцы. Хариджаны и народцы. Мы приедем туда, мы хариджаны. И они нам руку не должны подавать. Неприкасаемые. А потом еще идут млечи. Млечка. Или млечка. Потому что
Бог с ним.
Да, да. То есть это все сознание. И самые низшие, это какие-то там у них есть убийцы против слова, убийцы против дела, святых осквернения. Я так подумал, да ну вот сейчас у власти как раз вот эта пятая каста, она явится.
Да, есть такая теория, что сейчас это эпоха Шубера.
Да как неприкасаемых уже. Один отец это самый Лешко один стоит. Потому что это анекдот. А другой действительно этот гом. Фотографики и съемки идет. Прямо репортаж с бани.
Так это я хотел уточнить.
Да, мы уехали туда.
Оно вот зашито на уровне вируса, вот это когда человек хочет поменять свое сознание, но оно как бы итеративно. То есть оно
он не получается поменяет.
Как раз и все, я по-другому мыслю. Оно не налазит, как будто одежду меряешь неподходящую.
Вот смотри. Вот здесь бумага. И она пропитана воском. И ты на нее льешь воду, а она не впитывает. Она если капли скатываются и так далее. Вот такое это сознание, пока оно не преобразовано, оно вот такое. То есть на уровне рационального человек понимает. Вот яркий пример курильщик. Вот ему объяснили, что курить вредно.
Да,
он
да,
понимает,
да,
что
да,
курить
да,
вредно. Он все равно будет курить.
Да, да.
Просто не понимает, если он понимает, его это будет мучить.
Глубоко не понимает.
Вот так и человек, например, пока он какое-то рождение, вот как в этой книге о Небиабаде сказано, что личная жизнь человека дается злыми духами. Ангел от него воздерживается. Вот пока он полностью, его личная жизнь дается только от злых духов, он даже если понимает, что он делает зло, он ничего не может поделать.
Да.
То есть он понимает, все хорошо, но как пришло, да. Но когда он начинает с этим бороться, Господь постепенно в нем начинает замышлять. Вот, например, ну вот наши люди, они ж воры страшные. Ну, именно славяне. Он, если видит, где что-то лежит, у нас же часто воруют, ну, в других системах часто воруют только профессионалы. А у нас идет вроде нормальный человек, убил, кто-то что-то забыл. Вот я читал, что в свое время проводилось исследование, в разных городах оставляли чемодан набитый всякой ерундой. Ну, без присмотра в парке. Сколько он там простоит? Меньше всего он простоял в Москве. 3 минуты. Тут же исчез. И вот, а он наконец до него доходит, что это плохо. Сначала он не может остановиться. Он же и понимает, что он плохо делает, но делает. И его мучает совесть, он боится посмертного наказания и так далее. А однажды он это не сделал. И он думает, это же, кажется, можно не сделать. Потом он идет, приходит соблазн, смотрит, что-то лежит чужое. Раз. Потом, Господь же говорит, что нельзя так делать. А Бог что-то другое возьмет, если я не возьму. Ну ладно, пусть другое возьмет, но ты не возьмешь. Это вот знаешь, как неприсвоение себе вот этой субстанциональности. Раз, раз, раз. И он начинает замечать, что с каждым разом ему становится все легче. Mm. И вот тут приходит второй соблазн. О, я уже начинаю становиться святее. А вот тут
неожиданно.
Он читает, допустим, в латинском слове, что нет, ты не становишься святее. А просто Господь тебя лучше научил, воздерживает. Да твои заслуги тут нет, это его практика над тобой. И он это и понимает. Но все равно все постоянно чувствуют всякий раз, знаешь, вот это чувство заслуги. Вот я не сделал, о, какой я хороший, какой я замечательный, как я стал лучше по отношению. Он как тот вот, ну, в евангельской притче, когда пришел в синагогу фарисей, и пришел мытарь. И фарисей прошел туда, в центральную часть, сел. А мытарь стоит у самого входа, даже не решается зайти. И фарисей сидит и думает, что вот, Боже, какая хорошо, что я вот не как этот мытарь. Что я никого не граблю, никого не это вот. Добровольно с радостью отдаю десятину синагоги. Живу нормально. А мытарь только бьет себя в грудь и говорит, Господи, помилуй меня грешного. И дальше сидит фраза, что этот мытарь выйдет более оправданным, чем фарисей. Не абсолютно оправданным, но более оправданным. И вот точно даже человек, который начинает чувствовать удовольствие от того, что я стал святее, от того, что я не беру, он гораздо хуже того, который брал и осознавал, что он совершает это вот. То есть он выше представился из мытаря
к фарисею. Ты говоришь о воинах. К шатриях, которые есть внешние и внутренние. Вот это стоит, вот, который говорит, я расту. Это внешний кшатри, мой. А внутренний уже да. Сделал это.
Нет, все хорошо, надо просто объяснять. И
да, вот да, да.
Второй борьба с этим. Научиться себе это не присваивать. Как? На первых порах ты присваиваешь, И ты думаешь, что это же неправильно, что ты не должен делать. Вот тебя начинает мучить совесть от внутреннего греха.
Брахманическое вот сознание тут внизу, в этих шудрах.
Как оно тебя мучило до того, что ты брал, когда совершал, теперь оно мучит, что ты не берешь, но при этом все равно совершаешь грех, и, возможно, даже хуже. И вот тут идет внутренняя тренировка. То есть Господь мог бы тебе... Почему? Если тебе дать сразу возможность расформировать это внутреннее, ты еще не готов. Как только ты получишь возможность работать над своим внутренним, ты
совершишь, что можешь это быть рудак. Рост должен быть.
Поэтому
осознание.
Он тебе дает понимание, что это неправильно, но не дает сил этого изменить.
На
внутреннем уровне. И ты мучаешься, страдаешь. Вот почему, например, тот же вор, когда он находился на уровне враста, он не сразу вот осознал и перестал врать. А должен пройти период мучения совести, метаний, обстоятельств, много до конца жизни затягивается. Потому что вот если его сразу ввести в это состояние, более внутреннее, да, он перестанет красть, но он станет кем-то гораздо более худшим.
То есть, грубо говоря, этими итерациями он как бы наочно видит, что это не его работа.
То есть он как бы тренируется.
И что оно может затягиваться, оно не зависит от его желания. Может долго, может
только быстро. Только тогда того, когда Господь решит, что на конечном для этого создает.
А потом еще очень важно. Рациональное, которое наполняется божественным...
Я хотел уточнить, важно. Это получается две воли борются, да? То есть Господь насаждает эту новую волю в человеке, и вот она как раз в ней...
Рациональное тоже.
Через рассудочное, вот это новое.
Она не только через, она в рассудочном, она никогда не приходит в болительного человека. Болительного у него остается его собственное.
Но потом, когда он уже поменяется, возродится или как?
Это только в том случае, если он дойдет до седьмого дня, но люди в мире редко доходят до седьмого дня, практически не доходят.
То есть это как...
Это может длиться всю жизнь.
Конечный
процесс. Да, да.
В отношении каждого вот такого маленького.
И почему они не доходят? Потому что, человек же часть среды. Он в нем-то, это вот как вот смотри, на мусорной свалке. Да, ты можешь очистить какой-нибудь участочек полностью, а придет экскаватор, вернее, самосвал, скинет мусор, и тебя снова завалит. То есть даже не имеет смысла. А нужно, чтобы человек приобрел практику чистки. Ему не надо превратить маленький дворец в мусорный свал. А ему нужно приобрести практику ежедневно чистки.
Но ведь он прогрессирует в каждом своем...
Александр.
Он практику чистки мусора прогрессирует.
Вот смотри, практики. Вот тут я это встретил. Значит, есть люди, которые сразу пошли в Серафим Саровский. Мы на нем говорим, Серафим Саровский уже имел дар. Вот тут вопрос о предначертанности. И вот этот вопрос дискутировался, и там, везде. Но ведь Серафим Саровский, тот был святым. Он уже... Почему он сразу с белого стал писать? У меня не было ни сучка на задоринке.
Но вот он осознал себя святым, а он стал таким фарисеем.
Нет, он не осознал себя святым. Это называется благодати отцов. Грехи отцов, но еще и благодать отцов заслужили. Папа, мама его были какими-то там непростыми.
Нет, заслужили. Вот в идее православного святого сидит вот эта идея заслужливости. Твоей или другой.
Нет, преемственности.
Так заслуживалости или преемственности.
Если все были священниками, то и праправнук священник, так он уже и священник лучший.
В Агентском истории, когда было одно из занятий, не знаю, был ты или нет, у человека есть природное доброе и природное злое. И люди природное доброе действительно накапливается здесь поколениями.
Да.
Но природное доброе не спасает человека.
Нет, не тоже идет, но...
Лучше. Но спасает его только преобразование сознания.
Совершенно верно. Так вот,
Постой, вот сказано, что природные злые и природные добрые одинаково нуждаются в возрождении, просто они возрождаются по-разному.
Да, вот это слово, возрождаются по-разному. Да, один в 7 лет, другой в 77 лет. Если успел дожить, говорит, я был неправ всю жизнь, да как же что так, да то все. И он пошел, и как-то уже вот озарение произошло. Как говорится об озарении, просветлении? Огромная стена, рисунок. И причем это переливается, и ребенок начинает смотреть, он эту стену изучает, всю жизнь идет. И вот, наконец, вроде все понял. А, вот там голова, тут живот, тут ноги, право, лево. Потом он поворачивается сюда и видит этот целый пустыню, где стена эта лежит. И только тогда он, когда эта память и это складывается, он понимает, так вот же ж это, разницу. Он опять словит, это же ж два разных бытия. И формируется это тут два разных сознания. Это яркое, какое-то такое вот, а это, ну, такое. То же самое с конфетками. Сначала дают. Вот им обычная такая в жизни, когда постная, а тут даются ему конфеточки. И у него начинается сознание такое вот, раз, здесь все конфетки, а здесь все обычно, это какая-то каша-малаша. Еще и с рыбьим жиром, с проклятым. Мы все это прошли. И вот у него вот начинается, и только когда он достигнет, увидит сразу вот эти два полюса, он увидит, начнется озарение. Он видит разорванный единый мир надвое. Вот на этом стоят веды.
Это немного другое.
Да, но так же само можно сказать натяжки, а возможно и о плохом и хорошем
нашем. Нет, пойми, озарение приходит тогда, когда оно человеку не в состоянии повредить уже.
Что?
Когда оно не в состоянии повредить. Это вот смотри, чашка. В этой чашке куча всякой грязи. Ты туда нальешь вино, и это будет грязь, а не вино. Хотя вроде бы вино ты налил.
Немножко не так, но.
И сначала нужно чашку вымыть. Сначала люди полируют внешние чашки. Они моют, она уже блестит, все, а то, что там грязь осталась, я не видят. И они требуют, налей мне вина. А нельзя, им не наливают вина, потому что чашка еще не готова. Вот это Господь говорит, что сначала фарисей слепой, ты полируешь внешние чаши, а внутренние гораздо более существенны. То есть, а как очистить внутреннее? А человек не может очистить свое внутреннее. Он, его туда допускать нельзя, потому что если его допустить, то он там накуролесит. Это может очистить Господь и только тогда, когда все для этого созреет. Потому что человек видит только самого себя и ничего больше. А Господь учитывает бездну.
Где сознание?
Окружение.
Да.
А сознание всегда ограничено.
Вот у него две чашки. Одно и та же ситуация, но это он сделал сам на Курулес. А тут Господь эту же ситуацию ему сделал. Ему. И только когда он вот, не вот так вот то это увидит, то это. Когда он сразу видит, о, так это же Господне.
Чашка всегда одна.
А нет, это сознание, вот это расщепление должно быть, иначе полюсность.
Нет, смотри, Господь чистит чашку. Человек видит, вот, действие Господа по очищению чашки.
Это не Господь. То немножко, мы где-то осознания нету, нет озарения.
Нет, так я объясняю, озарение приходит только тогда, когда осознание готово. Ха, ну... И человек готов. А человек, опять же это подчеркиваю, он не сам по себе. Он часть социального своего времени, да. Своей эпохи.
Это когда мира. Его учат. А когда он один в каменном веке, какие у него учителя было? Что был? Стоп, где этот момент озарения?
А у тех и было озарение, но не все. А там эпоха была чистой воли. То есть у всех была чистая воля. У Адамида была чистая воля. Там наоборот не было никого с грязной волей. Если было, то его тут же удушали.
Нет, грязной воли как такого нет. Я в сознании замутненное и...
Не-не, грязная воля. Вот волительное это самое основное.
Что такое грязная и чистая воля? А ну-ну-ну.
А чистая воля.
Божья. Одним словом, Божья.
В человеке. Когда он в чистоте.
Человеческая чистая воля, человеческая грязная воля.
А стоп. Он. Волительное в человеке всегда.
Да не волительное, а воля.
Нет, волительное. У Сенборга нету применения слова волительное.
И... Что он имеет в виду? А воля тогда как?
Воля – это уже воплощение, что волительное – это прилагательное. То есть
да,
оно показывает тенденцию. То есть воля – это как предмет.
Да.
А воли как предмета не существует. Человека существует волительное. Оно проявляется в своей форме в сознательном. Сознательное – это форма волительного.
Да.
Вот сознательное – ты воспринимаешь как предмет. Но уварительно это постигает через...
А, стоп, я понял, да. Да. Когда мы были голые, мы этого не понимали. А да. Теперь понял, что мы голые.
Да,
вот есть, этот да. Момент, может быть, можно...
Вот почему важно, что уварительное. Потому что когда воля, думаешь, вот воля, вот сознание. А так нет. болительное. Вот почему в человеке, вот видите, что в нем болительное отделилось от сознательного. Это вовсе не значит, что воля появилась как отдельная. А это значит, что тенденции изменились. То есть сознательное в нем является формой не его собственного болительного, а его собственное болительное проявляется только в общих управлениях этого сознательного. Но оно не появилось как предмет, стоящий рядом с сознательным. Это надо четко осознавать. И когда мы говорим чистое болительное, это значит, что у них болительное было исключительно от Господа.
Да.
И оно воплощалось в форму сознательного, которое соответствовало этим чистым формам болительного.
Да, хорошо, согласен.
А когда пали вот эти древнейшие церкви, они пали относительно своего болительного и сознательного. И они начали проектировать, как лучи, как излучение. И эта похоть ходила в сознание всех тех, кто их окружал, народа, и меняла. То есть в них начало действовать волительная похоть, и она совершенно изменила форму сознательного. И они стали воспринимать только похоть и отвергать все Господне.
Да.
То есть оно только искаженно входит.
Согласна. Были ли в такой ситуации могли быть моменты озарения, и кто этим, и где в Библии такое может было?
Оно стало забрано. Оно было забрано, озарение, потому что они потеряли перцепцию, потому что иначе бы перцепция была адской. И она бы их губила. Вот смотри, когда у человека адская перцепция, он читает, он видит чистую истину, но обращает ее в чистую ложь. То есть адская перцепция.
Кто это делает? Что это за машинка там это переворачивает? Кто это делает?
А перцепция в смысле.
Нет, кто делает, переворачивает эту чистую в адскую.
Болительное переворачивает в человека. Похоти переворачивают.
Похоть — это желание похотеть. Жене не хочу.
Нет, желание. Желание неправого употребления правых желаний. Потому что, например, похоть прелюбодеяния – это извращенное, так сказать, чисто желание супружества. Извращенное на самом нижнем.
Да, да.
То есть похотливец, он не хочет иметь супругу, с которой он живет в чистых телесных соитиях. А он хочет только соития ради соития.
Да,
а это уже нечистое.
Да,
потому
да.
что соития ради соития, да еще разрушающие чужие браки и так далее. Это, хотя в основе лежит та же чистое желание – соитие от любви супружественной, но отделенное от своего оригинала. То есть в супружестве желание соития неотделимо с желанием совместного жизни с одной женщиной. Вот что такое похоть. Похоть – это не нечто новое, а это разделение и разрушение гармонии и превращение ее в дисгармонию, да еще на самом нижнем уровне.
Да. Да, да. Скорее всего, так оно и есть. Вот эта машинка, она и делает это.
Да. И вот не дай Бог вот сознанию, находящемуся в похоти, получить перцепцию. Потому что оно перцепцию обратит, любую истину извратит в страшнейшую ложь, под себя подстроит. Да. И тогда не будет спасения. Потому что когда вот человек с разделенным, без перцепции, получает наставничество, писанный текст, слово, он его анализирует и делает из этого синтез. Выводит умозаключение, и эти умозаключения – истина. А если бы у него была перцепция адская, он бы ее не анализировал.
Да.
Он бы сразу ее превращал в себе в ложь.
Да, да, да.
Получается, ну, перцепция не проходила бы через рациональное? Или такой обход?
Не, оно бы... Дело в том, что...
Или он бы просто не фильтровал?
Это было бы другое рациональное. То есть вот как вот в том истории с гусем, который слинял, как понял, что дело запахло жареным. Он же ему не было чего анализировать. Он ничего не знает. Ни о ракетах, ни о градах, ничего.
Но идея состояла.
Перцепция четко воплотилась в то, что тут запахло жареным. Что отсюда надо линять как можно скорее.
Он не сделал вывод.
Это совсем, а в нем возникло понимание того, что надо уходить.
Может быть, даже не
так. И оно более мудрое.
Крылья сами замахали,
да.
Полетело.
Но это все равно рационально, да?
Это подсознание даже.
Не, пойми, у нас рационально это анализ и синтез.
Да, да, да.
Но там это вот я, кстати, на тему рационального собираюсь занять уже. последний месяц. У меня уже материалы готовы, но я сейчас не готов это выкладывать, потому что мне нужно договориться. Вот я когда сделаю, вот я надеюсь, что в ближайшее время сделаю занятие о рациональном, и тогда вот я все это покажу, и вы все это увидите.
Это им, этим гусем махал, он просто махал, даже не понимал. Кто-то его видел.
Нет, у него было понимание. Но у него не было понимания того, которое бы мы вывели из анализа. Вот. Да. Эти бы ребята сели, да, там грады приехали, сейчас они нам покажут. А гусь ничего не знал о грядах. Но у него возникло четкое понимание, что тут быть не надо, что надо уносить. Вот точно так же тот сковорода. Он же не знал, что там чума, что завтра будет кордон. Ему четко пришло понимание, надо уносить.
Нет, может быть, даже не понимание.
А знаешь, в какой форме? Вот там автор биографии, он так со Свежки пишет, ему с подола какая-то гнилость показалась несет. А я вообще, он идет, он почувствовал, там пахнет гнилью. Он не знает, какой именно гниль. Для него форма опасности принимает форму гнили.
Смерть пришла в виде опасности, в виде гнили.
Совсем не факт, что другим оно нюхалось так же, да?
Да, нет, а другие, это, вот смотрите, помните, был такой Кашпировский.
Да.
И он заставлял людей чувствовать запах одеколона, там, каких-то. Это внутренние чувства. Только Кашпировский делал искусственно, а то есть... Все злое пахнет внутри, не природно, а внутри. И человек этот запах чувствует, он не знает, какие формы это злое примет, но он четко чувствует, что плохо пахнет.
К его рецепторам это никак не имело отношения.
К внешнему, нет, к внутреннему. Mm-hmm. Вот, он чувствовал не внешний природный запах, а он чувствовал внутренний духовный запах гнили, которое шло от опасности и смерти. Да. И он принимает решение, что от этой гнили нужно убежать. Это не анализ, а вот человек аналитический. В него дошел вслух, возможно, там чума.
Может, даже какое-то озарение, свет, не озарение.
Концепция часто принимает формы таких чисто физиологических ощущений. Вот в чем дело.
Или там на самолет не сел, да, который...
Да, да. То есть концепция вовсе не принимает форм рассудочно-аналитических. Хотя оно может принимать такие формы, но оно как озарение. Вот, например, изобретатель долго-долго бился, ему пришло озарение, как это сделать. Не то, что он его вычислил.
Это не связано с количеством попыток.
Да, да, да. Потому что другой всю жизнь на этом бусе так и не поймет. А того озарило и все. Но для этого нужно было подготовиться, для него было понимание, вот что такое. Но для того, чтобы понять...
Форма, чтобы принять.
Да. А другой пришел в лабораторию, понюхал, сказал, мне не нравится, вышел, и установка тут же вырвалась. И он будет потом пытаться рационально обосновать это. Там, может, там запах какой почувствовал от установки. Это был внутренний запах, и у него сработала внутренняя чуйка.
А я еще хотел уточнить вот то, что человек пытается изменить свое сознание. Получается, все дороги идут к одному, что вот когда он, когда ему сложно вот этим итерациям дается, наконец-то удержаться, не красть, например, то вот потом начинается фаза такая, что присвоить для себя. Получается, все какие-то взаимодействия там в материальном мире, все вот это осознание, оно приходит к этой фазе в любом деле. Да? То есть даже приложение, куда он там применяет свое рациональное, оно как бы не важно. То есть, каким занятием он занимается? Все равно это придет в фазу вот этого признания, что это Господа.
Весь вопрос в том, то есть вот...
Я имею в виду политику, он или там через 200 лет какие-то новые профессии.
Да, 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 совершенно верно.
Неважно.
То есть тут, вот на это была вот такая проповедь или занятие, я сейчас забыл уже, как же назвал, Мане Небесной. Вот там вот это было четко показано.
То есть сама цель, как бы человек,
Вот чтобы служить верно и честно, куда тебя не поставят.
И все это ради того, чтобы Господь вот давал.
Да, да, да. Потому что другой может выполнять высшее служение, но выполнять его недостойно. И, соответственно, стяжать в себя адские состояния. А другой может вроде само адское служение, но выполнять достойно, честно, с хорошими намерениями и стяжать в себе небесное состояние. Это в духовном дневнике есть такая фраза, что один человек может послужить церкви, распространить ее на весь мир, обратить все народы, привести их к Господу и завершить в преисподней. А другой может бороться с церковью, искоренять ее, искоренить совершенно и все-таки завершить небеса. А все зависит от тех внутренних чистоты и невинности тех внутренних намерений, с которыми он брался за свое дело.
Да, какие цели были поставлены?
Ну, именно невинность.
Земные цели земного личина. А, мы не говорим никогда об «я». Я есть небесное, это Господь в человеке, и я есть человеческое. Сборное мнение о себе. Впечатление. Других о себе, обо мне. Ну, как вы обо мне думаете? Кто-то мне говорит: о, Федор, ну ты даешь, ну круто.
Все, мы же этого начали, нисходящий порядок.
Да. И вот этот клубок борется с тем я, каким-то альтер-эго. Высокое, благородное, светлое, доброе эго, которое, ну, искра Божья. И вот они-то вот дают всю нашу трагедию уже. В конце концов, все упирается в наши вот это я, эти я, их миллионы. Они собираются в купы. Они как партии. Партии бьются, а тут у нас партии.
Но эти я все чисто иллюзорно.
Да. Безусловно, конечно. Они рассыпаются в момент смерти. Память только остается память. И эта память уветрится годами от очистки, пока она не очистится и не пропадет.
Кстати, вот...
И об этом почему-то было очень мало сказано тобой. Там где-то мельком, но это очень важно. В конце концов, все полюса, один полюс, это я. Здесь собрались, и полюс тот божественный я, который, второй полюс. И вот вся трагедия человеческого бытия и сознания, и силы, и все вожделения, и воль. Вот кто рулит этими я? И кто нас, и кто ведет ноги куда? Кто, куда ноги ведут и что руки делают?
Господь ими рулит.
Да, тот Господь, а это тут сидят, вон они сидят, тут обычные люди сидят.
Вот, например, все эти борцы с какими-то масонскими заговорами и так далее, они того не понимают, что Господу принадлежит вся власть. Да. Что если и существует какой-то масонский заговор, злобная сцена, то только потому, что Господь это
допускает. Совершенно верно.
Да. И они не могут причинить больше вреда, чем он попустит Господь и попустит ради внутренних духовных целей.
Да, церковь знает, но власть мирская этого не хочет знать, и в гробу видела, и все такое.
Да, что значит церковь знает? Большинство...
Нет, церковь знает. Нет, попы такие вот нижние нет. Там же тоже есть какая-то внутренняя закулиса. И православие, и католицизм. Ну, смотри...
Там как бы тоже не все так просто.
Конечно, все не просто. Но такое не... оно формируется сразу.
Но там, в отличие, даже вот
там,
на государственном уровне, всегда есть, ну, настоящие вот эти правители, они никогда не вылазят на поверхность. Они сидят где-то скрыто внутри.
Ну, на самом деле.
Им это не надо светиться. А те, кто вот там... На виду они часто не власть, по большей части. Нет.
Кто у нас в Советском Союзе был такой серый кардинал? Это был, сейчас, на букву К, как Косыгин, по-моему, был очень сильная фигура. Косыгин был...
Ну, там скорее было как бы консенсус нескольких сильных.
Да.
Вот, всякие триумвираты и т.д. Но вот, например, Венеции на протяжении последних, там, 800 лет правит одна семья. Несколько вот. Они не вылазят наружу. Меняются политические устройства, формы, социальные, все. А они все время передаются это по наследству, остаются у власти. Почему? Потому что там целая система разработана, как у паука паутины, которую так просто не прорвешь.
Дэвид Айк. Кто правит мир? Вот он об этом. Стой.
И фактически в России произошел разрыв такой сети.
Да, в 17-м году.
Пришли новые, начали плести свою новую. Я совершенно убежден, что те же, которые правили там до 90-х, те продолжали править и после 90-х.
Старейшины.
Они просто менялись формы и так далее. Это уже были другие. Но опять же, вот все это Господь попускает для определенных целей. И разрыв той этой вот правящей системы, и создание новой правящей системы.
Очень интересная тема. Мы живем в матрице. И миллионы, миллиарды долларов идет на то, чтобы вычислить, перевычислить эту матрицу. Что-то имеет. Там кино в интернете такое простенькое, ну как-то чтобы. Но вторая, третья, четвертая серия настолько такая закручена, что я вот этого не дошел. Давай посмотрите, кто может. И вот уже бьются матрица на матрицу. И кто-то выглянул, как бы вышел из этой вот, это вот, из этого вот вышла, и смотрит вот сюда. А, смотри, матрица, матрица. И тут же входит. Раз, и не может. Ага, значит, надо как-то вырваться, как всегда, вот сюда падает. И он говорит, это, ты живешь в матрице, да? О, точно. Ё-моё. А тут, опа, а где та? И начинает думать, и это пришло, да, мы в матрице. И вот эти трое собираются, думают, как же нам из этой матрицы. И вот как, и такая интереснятина. И уже видно, что Горбачев, Трамп и этот самый Оланд и прочие, они уже поняли, что они в матрице, что этот мир, который нереален, в чем эта нереальность, непонятно. Это молотком, кидаешь молоток этот на ногу, она бабалит. Это
Горбачев,
же реально.
Горбачев, я думаю, этого не понял.
А?
Горбачев, я думаю,
этого не понял. Не, Горбачев, это Путин. Извиняюсь, Путин, Путин.
Я тебе скажу, Путин слишком много дряни читает.
Ну, может быть, там же 4 Путина или 6.
Не, ну это все легенда.
Так, ну посмотри, фотографии и анализ этих лет.
Знаешь, фотошоп, это гениально.
Так, я согласен.
Фотошопов ты можешь только этих фотографий наплодить.
Значит, смотри.
Ну, это на самом деле не важно, потому что Путин, Ельцин, это все фигуры взаимозаменимы.
То есть внутри матрицы. Но кто-то увидел это об этих матрицах. И матрица, идея матрицы универсальная. Она и религиозная, она и экономическая, социальная, политическая, юридическая. И даже осознание матричное, понимание восточного человека, китайца, японца, и понимание себя и мира западником, они разные, потому что матрицы. И все трагедии людей, человеческого, история это описание борьбы матрицы с матрицей и внутри матрицы, и матрицы между собой.
Тут смотри.
А какая?
Во-первых,
ты вот загляни это.
Во-первых, да, группы, правящие группы. А вот когда у человека достаточно денег, власти и так далее. Ну, какой смысл накапливать деньги, когда у тебя их и так уже много?
Да.
Какой смысл иметь? Да. То есть, конечно, бывают отморозки, которые ничего кроме там пожрать...
Нет, ну он уже все жрал,
достать...
все поел.
Ну
все,
да, да, да. А такому человеку хочется что-то менять в мире.
О, ему это хочется, очень хорошо. Да. Это тоже там
и есть. И он начинает думать, причем он хочет, кто-то хочет войти в историю, кто-то да, хочет себя почувствовать демиургом и так далее. Вот они начинают усиленно изучать.
Согласен.
Они себе подбирают экспертов, советников, да, чтобы те им объяснили. То есть они задумываются о смысле жизни. Вот когда у тебя все есть, у тебя есть два выхода. Или начать колоться наркотой, или задуматься о смысле жизни, и что-то в этой жизни можешь поменять. То есть ты думаешь, вот а зачем я существую, а что я делаю и так далее. Но когда таких групп несколько, у каждого из, так сказать, определяющих в этой группе свои какие-то идеи, свои представления.
Да, 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 да.
Вот начинается борьба. Каждый пытается воплотить. Вот, например, когда рухнула, почему рухнула старая матрица в Советской России? Именно потому, что она выродилась. Потому что, с одной стороны, самые верхние перестали понимать, зачем вообще вот этот как его, Николай II, вместо того, чтобы заниматься там, как правители других стран, там, развитием технологий,
да,
экономики, он ездил и по деревьям каких-то там этих устраивал эти.
Балы?
Нет, даже не балы. Он ездил, допустим, там в Дивеево, там обретение мощи Саровского и так далее. И это раздражало тех, кто понимал, что это Россию губит. Что Россия нужно, чтобы Россия нужно выжить и развиваться.
Да, Путин туда лез.
Как современная держава. И вот они в результате копнули этого Николая. Но они оказались бездарными. Они оказались неспособными понять, что делать дальше. И вот как машина, знаешь, когда водителя, он плохой, плохо ехал, его выкинули, но никто не успел прихватить управление или не сумел. И машина пошла в кювет, полетела всеобщая катастрофа. И вот пришли вот эти социалисты, там, как бы определяющие Ленина, но не только Ленина.
Они создали новую мать. Вот
да, у них были свои идеи.
Матрица была как?
И они столкнулись с правящими группами всего остального.
А родители матрицы через Ленина и Жесты создали новую мать.
А за всякими такими, вот, которые начинают искать смысл жизни, думать, к нему присоединяются духи, которые начинают управлять сознанием. Он-то думает, что он самостоятельно все это приобретает и так далее. А им управляют в это время. То есть начинается борьба вот этих вот духов. Каждый, а духи вообще уже ни о чем не интересуются. Они какие-то, они воплощенные идеи. Они хотят воплотить какую-то идею.
Продолжение.
Да.
Чудовиська, красуня и чудовиська. Оно уже где-то сошло, нас наталкивает на день рождения бесплатно. Иду в эту самую 3D, Ашан, там на Градовской, на Стрийской. Смотрим эту чудовиську. А я уже иду оттуда, ну и мы обмениваемся. Как, что ли? Я говорю, ты знаешь, Наташа, вот это вот фильм и «Аленький цветочек», и «Буратино», и что там еще, всякие сказки Перо, это как раз квантовый скачок из одной матрицы, я эту же матрицу, другую. Значит, там сюжет какой, околдовали вот этого графа, он стал этим чудовиськом, и он влюбился в эту Золушку какое-то, что-то такое вот. И это вот все развалилось, он увидел, ну, очнулся. И вот смотри, какая там идея. Вот эта вот дама, которой он влюбился, это маленькая любовочка, маленькая какая-то любовь, она Божья. Я говорю языком Сведенборга. Но они говорят, что это Сведенборг. Это говорю, добро, буквально я повторяю твои лекции, потому что другого у меня нету. Она согласилась, да. Говорю, смотри, этот Буратино. Он боялся от огня, но надо квантовый скачок, чтобы прыгнуть туда, через картину. Этот огонь же был нереальный. И вот этот прыжок отсюда делается сюда. Надо полюбить. Надо любить не только вот эту вот воду, но еще ту же. Это же идет оттуда. Это не просто похоть. Это еще любовь Бхакти. Ну я уже сказал, Бхакти это любовь. Божественное, все остальное кама. Вожделение, кама сутра и все такое. Она это так как-то где-то так поняла. Но для этого нужно как? Ну как сделать прыжок? Сама делай. Вот я к этому и говорил. Или кто-то тебе помогает. Идешь в церковь, там тебе говорят об этом. Или Сведенборг, как Сведенборг, окажешь сознание. Ты меня втюриваешь. Ну хорошо. Но если ты будешь без этого жить, куда ж? Ты будешь ходить вот здесь, вот здесь, вот здесь, и ты будешь вот этим чудовиськом. Нет, я не буду. А кто тебе сказал, что не буду? Там все 7 миллиардов этого. Нужно либо просить помощь без этой тюрьмы, либо отсюда, либо тут сделать квантовый скачок вот этот какой-то такой. Ну как? Ой, сейчас у меня суды. Согласен, суды, там капец. Опять начался уже. Уже все проиграли, они проиграли, все равно идут, подают, подают, подают и подают. И жрут нас. Ну и вот это я говорю, вот я почему к этим пошел, что это квантовый скачок из этого центра сюда, в это вот. Ну посмотрим, что там, как она читается, это все очень, тут целая наука.
Не, ну я знаю.
Это все очень непросто. Попробую. Это попробуй. Давай, вот, давай, третий час, я хочу сходить туда, сады сейчас там устраиваем.
Давай тогда помолимся. Максим.
Да, 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 да.
Давай помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.